Свежее утро на радио «Спутник».
Ключевые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Я приветствую.
Доброе утро.
Массово и для всех желающих. В России стартовала масштабная вакцинация населения от коронавируса. Ранее прививку могли сделать только определенные категории граждан.
Да, ну, собственно говоря, все это известно, и, в общем, нужно было делать изначально учителям, там, социальным работникам, это понятно, людям, ну, медикам, естественно, особенно тем, которые находятся в красных зонах, в ковидных госпиталях, да и в целом, в общем, работают в медучреждениях и контактируют с пациентами, которые могут быть потенциальными носителями, но все это, в общем, понятно, потом было расширено еще и на... Вот это вакцинирование расширено на самозанятых, индивидуальных предпринимателей. Было разрешено, насколько я помню, людям старше 65 лет делать прививку. Изначально этого не разрешалось. В отличие, кстати, от западных вакцин, там как раз в первую очередь делали пожилым людям, как группе риска. Вот. Здесь было, значит, в Российской Федерации все иначе. Ну и, собственно говоря, было совещание с кабинетом министров президента, на нем было, собственно, заявлено о необходимости перейти на вот эту массовую вакцинацию и подготовить соответствующую инфраструктуру. И вот 18 января как раз эта массовая кампания по прививкам стартует, о чем заявила вице-премьер госпожа Голикова. Что касается вакцин, ну, понятно, есть «Спутник Ви», есть еще и «Пивак Корона», и, насколько я помню, вот то ли на подходе, то ли уже зарегистрирована на центр Чумакова еще одна вакцина, третья. Ну, а разрабатывается их там, по заявлениям Роспотребнадзора, свыше 10 штук. Ну, во всем мире их много разрабатывается. Здесь бы хотелось на что обратить особое внимание, что вот, если говорить о спутнике ИВИ, то третья стадия, она же не завершена. Она не завершена. Посередине этой третьей стадии, в общем, началась массовая вакцинация. Ну, обычно в таких случаях принято писать какие-то научные отчеты, так сказать, серьезную аналитику проводить. Вот как это отразилось на тех, кто принял добровольное участие в третьей стадии клинических испытаний. Ничего подобного не было. Просто вот с места в карьер, что называется, погнали делать массовую вакцинацию. Что касается заболевших, ну, тоже на это стоит обратить внимание. Если говорить о мировой статистике, то это 95 уже с лишним тысяч, не тысяч, миллионов человек заболевшие.
Это всего случаев.
Да, здесь всего
возможно,
случаев
те,
по миру.
По два раза, не дай бог, конечно.
А по два раза там, да. Там по два раза, кстати говоря, вот официально, я обратил внимание на это сообщение, было на прошлой неделе, что вот единственный случай, такой абсолютно железно подтвержденный, какой-то пожилой человек, не помню в какой стране, или женщина даже, нет, не пожилой человек, женщина, там примерно и под 50 лет, в марте она проболела, все время делала тесты, вылечилась, довольно тяжелое течение было, осложнено хроническим заболеванием, вылечилась, а вот совсем недавно повторные тесты, которые тоже неоднократно были проведены, то есть она действительно проболела, были антитела, все было нормально вроде бы, но потом
нет,
опять.
Нет, достаточно регулярно пишут. Да, людей, это... у которых различные тесты
пишут.
Давали
тут
положительные,
да.
Естественно, некоторые люди сами о себе рассказывают, отчитывают, да, сейчас да. Соцсети и ничего никуда не утаить.
Полным-полно, да, но я просто почему на это внимание обратил, что здесь именно, потому что этот человек находился под контролем доскональным, да, она как бы была, ну, таким подопытным экземпляром, если так можно выразиться, и тут как бы уже без отклонений, потому что повторная вакцина, вернее, тест может быть там каким-то не таким или что-то еще, а здесь вот железно подтвержденный случай. Ну, и, как говорят китайцы, что было однажды, случится дважды. Значит, если говорить о России, то... 3 миллиона почти 600 тысяч заболевших, я вот просто сейчас статистику смотрю у себя на телефоне, выздоровело почти 3 миллиона человек, подтвержденных смертей, по официальной статистике 65,5 тысяч, хотя обращают внимание на избыточную смертность в 2020 году, как бы совершенно необъяснимую, она может объясниться только коронавирусом, да, и убыль населения. Ну и тестов проведено 97 миллионов.
До тех пор, пока официальной информации нет, я все-таки предпочитаю и настаиваю никаким образом не спекулировать.
Нет, а спекуляции нет, есть официальная...
Прямая спекуляция, есть официальная информация, а мы начинаем говорить о каком-то еще дополнительном факторе.
Нет, есть официальная информация о избыточных смертностях. Это совершенно официальная информация.
Но может быть крокодилы опять же какие-нибудь...
Нет,
кусали.
Ученые это связывают с... Возможно, это связывают, хорошо, я могу так выразиться, с коронавирусом. Но это все еще предмет исследования. Значит, тестов проведено 97 миллионов. Но надо понимать, что это же не... Один тест, один человек, что называется. Многие проводят каждую неделю тесты. Есть такие работы, так сказать, у людей, ну, на таких работах, что каждую неделю проводят тесты. Поэтому сколько реально хоть один раз дало тест, тоже понять, ну, не представляется возможным. Ну, во всяком случае, цифры такие.
Вообще, да, было бы, конечно, любопытно ознакомиться, сколько человек вообще действительно хотя бы один раз, а не вот эта вот масштабная такая панельная, в том числе тестирующая процедура, была пройдена человеком. Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом. Очень много всего связано с этим не только в области здравоохранения и с политикой, с экономикой. Очень много взаимосвязанных вещей. Обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. Но мы продолжим. Глава Евросовета Шарль Мишель призывает Москву освободить Алексея Навального. В защиту оппозиционного политика высказались главы европейских внешнеполитических ведомств и крупные американские государственные деятели.
Ну да, в том числе Майк Помпео и прочие, если говорить о американцах.
У кого было свободное время.
Например, ну я уж не знаю.
И доступ в Твиттер еще сохранился.
Например, Джейк Салливан, советник избранного президента США, тоже, значит, призвал освободить. Более того, в Европарламенте и Совете ЕС будут обсуждать задержание Алексея Навального. Ну и масса глав внешнеполитических ведомств разных европейских стран высказали поддержку с требованием или просьбой, кто как, что называется, отпустить. А в Прибалтике, значит, ну, санкции обещают Российской Федерации за вот это задержание. Ну, очевидно, что, конечно, сейчас волна поднимается. То есть волна поднимается, понедельник...
Волна попыток вмешательства в чужую внутреннюю политику.
Можно так назвать.
Не можно так, это так и есть. К нашей беседе подключается Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Игорь Владимирович, ну скажите, пожалуйста, вот понятно, что Европарламент и Совет ЕС будут обсуждать задержание Алексея Навального. Ну, как вы считаете, то есть не на уровне высказывания, а на уровне каких-то конкретных действий можно что-то ожидать?
Ну, волну санкций очередную, да? Не знаю, просто уже все, знаете, вот честно, просто, по-моему, весь арсенал исчерпан, и кроме каких-то громких заявлений ни от Евросоюза, ни от Соединенных Штатов уже ничего не приходится ожидать. Ради этих громких заявлений, мне кажется, и произошла та самая высылка Навального. Вообще, я так воспринимаю эту историю, знаете как? Ну, стало понятно, что у себя держать накладно и решили отправить на родину. Я смотрел на лица вот, людей, перемещающихся, да, из Германии. Что-то они как-то на радость возвращения в родные пенаты не было это похоже. Мне кажется, очень неохотно они возвращались в Россию, и мне кажется, их просто фактически выслали, отправили домой. Ну и все. Германия, как говорится, баба с возу кобыле легче, но здесь в данном случае не о бабе речь идет, ну, понимаете. Вот. И все. Я думаю, что Германия свою миссию выполнила. В Соединенных Штатах сменяется, да, на днях изменится власть. Надо будет по-другому выстраивать какие-то отношения, и тема Навального просто будет мешать Германии свободно себя чувствовать на этом пространстве. Я думаю, что в этом причина вот такой, ну, высылки, что ли, этого политэмигранта, я не знаю, как сказать, да, даже в Россию.
Как вообще вот эту ситуацию информационно освещают, на ваш взгляд? Вот насколько было ожидаемо, чего, в принципе, продолжать? Нет ли ощущения, ну, знаете, как вот такое происходит иногда? Какое-нибудь издание о чем-нибудь напишет, заголовок стрельнул, и сразу же все коллеги начинают написать, чтобы, ну, как так сказать, быть в курсе. Так и здесь ситуация с Навальным. Насколько эта проблема действительно волнует, действительно затрагивает? Действительно, вот те люди, политики, общественники, чиновники, которые высказываются по этому вопросу, в том числе и из-за границы, они компетентны, вот заявление уместно. Информационный фон как вам?
Ну, во-первых, информационный фон говорит о том, что просто идет информационная война. И любые заявления, яркие фразы, да, в этой войне используются, да, как оружие. Поэтому действительно, когда удается кому-то придумать что-то оригинальное, там оскорбительное в адрес России, например, да, это с радостью повторяют другие, потому что это как бы якобы усиливает вот этот вот наезд на Россию, да, и означает некий там успех, да, на поле информационного боя. Хотя, конечно, как относиться, как это воспринимать? Я думаю, что мы видим, что Россия уже давно не воспринимает все подобного рода заявления всерьез. Ведь по большому счету, что мы не ожидали, что начнется волна, вот такая волна после задержания Навального. Что в этой ситуации сделала бы страна, которая прямо, не знаю, ждет каких-то поблажек и каких-то, я не знаю, комплиментов со стороны Запада? Ну, наверное, бы не стали бы задерживать Навального. Удивительно, почему кто-то на это рассчитывал на Западе. С другой стороны, да никто, наверное, и не рассчитывал. В том-то и дело, что это все было, как я уже сказал чуть раньше, да, сделано с целью того, чтобы найти очередной повод для обвинений в адрес России. Исчерпался повод присутствия Навального в Германии, не создавало новых информационных поводов. Вот приезд его в Россию создал мощный информационный повод. Да, вокруг этого можно еще месяц, ну, почесать языками.
Игорь Владимирович, а я сейчас пытаюсь вспомнить, но как-то у меня не получается пока. А вот если кто-то там подвергается аресту или задержанию на Западе, ну, там же тоже разные истории бывают, да, в том числе как политические, которые можно трактовать. И вот Российская Федерация в поддержку этих людей выступает или никогда не выступает? То есть, иными словами, не вмешивается в их дела?
Мне кажется, вы на больную мозоль наступаете. Я считаю, что если уже говорить совершенно искренне о правах человека, то, конечно, нарушение прав человека на Западе, к сожалению, России, да, не очень серьезно осуждаются. Мы, ну, действительно считаем это вмешательством, наверное, во внутренние дела. С другой стороны, мне казалось бы, что нам стоило бы более жестко о подобного рода событиях, во-первых, информировать мировое сообщество, а во-вторых, проводить какую-то политику определенную. Мы эти вопросы поднимаем, когда это касается русских или русскоязычных. Да, тогда мы включаемся в эту борьбу. Если это касается сугубо, там, извините, немцев, американцев или французов, ну, нам как бы вроде бы и все равно. Хотя, на мой взгляд, это несправедливо. Мне кажется, мы должны внимательно следить за соблюдением прав человека в странах Запада.
А скажите, вот сейчас тут просто в соцсетях бурно обсуждают вот техническую сторону дела, да, что закрыли внуку по техническим причинам, как сообщила Победа, но, в общем, люди не верят, что это технические причины. Вы-то как считаете? Это совпадение такое, что возникли какие-то проблемы со Внуковым? Или как бы это сознательное решение?
Я не люблю фантазировать. Это может быть как то, так и другое, но мы же видели, что там не только задержка этого самолета наблюдалась.
В Победе сказали 3 рейса, да. Ну,
снегопад, помним, да.
Но нет, это вчера было вечером, снегопада-то вчера не было.
Ну нет, закончился, но расчистка снега продолжается, и мог сломаться, например, могла сломаться снегоуборочная машина? Могла, я думаю. То есть в данном случае, по большому счету, какая разница? Даже если это было сделано специально для того, чтобы предотвратить возможные какие-то, нестандартную ситуацию во Внуково, куда приехали встречающие Навального. Разве в этом можно упрекнуть российские власти? Они сделали так, что ни во Внуково, ни в Шереметьево не произошло никаких событий, которые бы нарушали общественный порядок. Поэтому даже если это было сделано сознательно, ну, я не знаю, может только аплодировать вот такому выходу из ситуации российских властей.
В общем, есть абсолютно точное понимание, что еще на этой неделе, да и сегодня, будет очень много и сообщений, и заявлений, и высказываний. Причем что из России, что из других стран относительно ситуации. Обо всем обязательно расскажем в соцсетях. У нас в телеграм-канале будут опубликованы самые громкие и интересные заявления. Мы продолжим. Игорь Шатров с нами по-прежнему на связи. И как пишет французская пресса, Европейское агентство лекарственных средств столкнулось с давлением в процессе сертификации вакцин от коронавируса, несмотря на вопросы к качеству.
А, вот смотрите, какая история, Игорь Иванович. Вот, скажем, приводится высказывание Урсулы фон дер Ляйен, это глава Еврокомиссии, ну, бывший, так сказать, экс-министр обороны Германии, но это ладно, это уже давняя история. Вроде бы она как бы некий ультиматум вот этим регуляторам предъявила, ну и в целом тем, кто отвечает за поставку лекарственных препаратов, что надо до конца года одобрить поставки Pfizer, BioNTech и Moderna. Ну и в целом, в общем, да, действительно, вопрос есть к безопасности. Любой, кстати говоря, вакцина абсолютно, потому что все это, в общем, большой эксперимент. Вообще любая вакцина — это большой эксперимент. И были там случаи с Pfizer неприятные. Там, по-моему, 23 человека... Норвегия, если не ошибаюсь, пожилых умерла после ее применения. Но, во всяком случае, вот некое давление было. Вот на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, это давление, это что такое? То есть ведь надо же прекрасно понимать, что с одной стороны можно бесконечно согласовывать, да, надо как бы прививать людей, потому что коронавирус шагает по планете, к сожалению. А с другой стороны, это могло быть каким-то политическим или экономическим даже решением, да? Вот как вам представляется эта история?
Ну, мы же ведь этого ожидали, я думаю. Я думаю, что вот эта гонка вакцин, она началась практически сразу после того, как стало понятно, что только вакцина может победить эту пандемию. И было понятно,
что... Это, кстати, еще не факт, потому что говорят, что все равно привьется, дай бог, в лучшем случае, уже эти есть прогнозы научные, 1 000 000 000 человек, да, из там 7 почти живущих на планете. Так что, ну, это, конечно, подспорье, да, это важная вещь.
Ну, просто остальные 6 миллиардов просто будут замкнуты в своих странах, вот и все, этот миллиард не будет общаться с ними. Я думаю, такой метод тоже будет использоваться. Да, еще нам придется много чего интересного увидеть в 2021 году, я думаю. Так вот, вопрос в том, что методы такой недобросовестной конкуренции, они же для Запада уже традиционные. Они и сами с собой конкурируют, и с другими странами, которые не входят в это счастливое западное сообщество. Да? Вот, мы видим такую ситуацию по «Северному потоку-2», где активно там Соединенные Штаты продвигают свои интересы в ущерб интересам не только России, но и Европы. То же самое и здесь. На эту бедную чиновницу давили, я уверен, компания определенным образом, она, соответственно, давила на тех, на регуляторов, на тех, кто принимает решения. И у этих компаний есть возможность давить, потому что это транснациональные корпорации фармацевтические. Между прочим, ну, фармацевтические корпорации, знаете, помощнее нефтяных уже стали в мире, а особенно вот в условиях вот той ситуации, которая сейчас развивается.
Кстати, извините, я вмешаюсь просто вот по рейтингам миллиардеров, да, за 2020 год, в общем, какие-то бешеные миллиарды прирастили именно владельцы большой фармы, да, компании большой фармы. Именно они стремительно богатели.
Ничего удивительного-то в этом нет. Мы же видим, что все, что касается рынка фармацевтических и околофармацевтических препаратов, сейчас просто на подъеме по объективным. Причем не всегда по причинам необходимости и востребованности этих препаратов, а просто в связи с некой такой паникой, да, которую общество обуяло. Да, и люди просто закупаются лекарствами на все случаи жизни, не только касаемо коронавируса. Они уже готовятся к будущим инфекциям другим. Так вот, я думаю, что здесь все естественно, это вот совершенно неудивительно. Здесь даже не национальные интересы какой-то страны, да, Pfizer там или Moderna, да, а именно интересы этих компаний. Они уже давным-давно более влиятельны в мире компании, различные компании транснациональные, чем государственные администрации. Поэтому, когда мы видим там давление Соединенных Штатов на Европу и Россию по поводу строительства «Северного потока-2», это не давление Соединенных Штатов, это давление компаний на Соединенные Штаты, которые таким образом тараном являются и продвигают их интересы. Вот что мы наблюдаем сейчас. И
можно еще вот один любопытный момент, обращу на него внимание. Тут вот как Лемонт пишет, значит, вскрылись некие факты, которые свидетельствуют о том, что коммерческие партии, ну вот те, которые сейчас поставляются там на территории США, Европы, и опытные партии, которые во время клинических испытаний применялись, они вот не соответствуют, да. Это уже как бы история серьезная, да, это может касаться вообще-то любой вакцины. И вот как это все отследить, да, то есть, ну, условно говоря, да, идеальную вакцину применяли на испытаниях, а уже в народ пошло нечто другое, да.
Ну, это элементы, знаете, это элементы информационной войны, опять же, уже против этих вакцин, это естественно, и опять же, я говорю, здесь надо одно пишем, два в уме, надо 100 раз взвесить, прежде чем эту информацию получишь. Дело в том, что вакцина постепенно будет модернизироваться, любая, естественно, в нее будут какие-то изменения вноситься. И понятно, что вакцины, которые испытывались, я уверен, они каким-то образом действительно отличаются от вакцин, которые сейчас уже производятся, потому что в ходе испытаний были выявлены какие-то там нюансы важные очень, да. А то, что существует специальная вакцина для бедных и для богатых, знаете, даже про наш спутник ВИ уже такие сплетни пытаются...
С самого начала об этом говорят, да.
Да, но это же... Ну, мы же прекрасно понимаем, что это бред полный, да. Ну, потому что это накладно создавать две вакцины, да, и причем создавать хорошую и плохую, да, а плохой будут, понимаете, она не будет действовать, от нее будут умирать люди. Ну вы что? Ну это просто какая-то фантасмагория. То же самое и здесь, кстати. Я думаю, что это идет информационная война. И между этими компаниями, естественно, есть желание монополизировать рынок настолько, что выдавить своих западных конкурентов. Неужели мы думаем, что между западными компаниями полное единство, и только они наш спутник ВИУ выдавливают с рынка, они друг друга выдавливают с рынка?
Ну, с другой стороны, если вот так вот ориентироваться на соцсети, на комментарии, ответственность там никакой, и вычитать там можно абсолютно что угодно, и про российские, и про зарубежные вакцины. Игорь Владимирович, вам спасибо огромнейшее за комментарии по ключевым темам этого утра. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, в эфире «Радио Спутник». Пожестче с ними надо. В Следственном комитете выступили за усиление уголовной ответственности для физических лиц.
Ну, речь идет, в общем-то, о том, что надо платить налоги на крупные суммы, да, то есть на налоговые составляющие Уголовного кодекса, так скажем. Об этом, собственно, заявила генерал-полковник юстиции Елена Леоненко, она же зампред Следственного комитета. Ну, в общем, есть некоторое пояснение, да, что юридические лица в случае уклонения от уплаты налогов будут отвечать довольно длительный срок, да, там, вплоть до 10 лет, то есть вот срок давности, так называемый, а индивидуальные предприниматели, ну или там, я так понимаю, самозанятые, что-то там утаивающие, в общем, срок давности имеют 2 года. А при этом, по мнению госпожи Леоненко, могут весьма-весьма серьезный ущерб государству нанести.
Ну, здесь, да, здесь речь идет о крупных суммах, если я правильно понимаю, свыше 45 миллионов рублей. Или это ущерб? Или это...
Нет, это даже, это был пример, что пример даже 45 миллионов, тогда, так сказать, и все равно, значит, наказание не очень сильно.
О деталях, о последствиях, о том, что можно здесь любопытного вычленить, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, расскажет. Василий Георгиевич, здравствуйте.
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 Как вы поддерживаете инициативу?
Ну, мне кажется, что инициатива в достаточной мере назрела, тем более, что нежелание платить налоги в России, по крайней мере, в России, да и вообще, может быть, оно было, ну, такой главной идеей многих десятилетий. Да, потихонечку после 90-х налоги стали собираться. Мы помним все, какие там были баталии по этому поводу. Маски-шоу вот этих 90-х годов, когда бизнес просто не понимал, какие налоги, почему, кому, зачем. Но эта задача была очень решена, и теперь в последние годы мы видели, когда уменьшалась или исчезала во многих регионах так называемая губернаторская тень, потому что немалое количество предприятий не платило налогов вообще. Они могли быть оформлены как угодно, в том числе как индивидуальные предприниматели, или даже не оформлены, вот особенно на Кавказе. Могли вообще не оформлять предприятия, там работают люди без контрактов постоянных, и, тем не менее, налогов, конечно, никто не платит. И это прикрывалось все вот этой вот тенью, да, то есть все находилось в тени губернаторов. По мере замены губернаторов неудивительно, что росла собираемость налогов. Поэтому сейчас, если говорить о форме ухода под видом малых предпринимателей, то, наверное, эта форма тоже заслуживает внимания того, чтобы... Лазейка эта, если не исчезла, то стала значительно более...
Да, меньше, да. Василий Георгиевич, ну скажите, пожалуйста, ну, очевидный факт, я сейчас не буду цифры приводить, это можно найти спокойно при желании, что налоговая нагрузка растет на бизнес, в том числе и на малый, и там, и на микроскопический, там, да, и в виде разных других, кстати, платежей, которые не называются налогами, но по сути ими являются, и вот в этой связи, вот... Но при учете экономической ситуации в стране, вот неуплата налогов физическими лицами, в том числе там самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, это такое злонамеренное действие или просто у людей, может быть, не хватает возможностей все это делать? Потому что это же важно, да? Президент заявляет о поддержке малого бизнеса, о необходимости, а по факту, в общем, налоговое бремя растет, еще раз повторю.
Но там, где речь идет о малых суммах, там, ну, или там суммах не очень больших, там очевидно, что это, конечно, ну, чаще всего проблемы будут, потому что 2020 год не зря же называют годом бедствий. И эти бедствия, они не, ну, не оставили, не остались без следа. Но там, где малый, вроде бы малый бизнес, но идут крупные суммы неуплаченных налогов, то там можно смело говорить о том, что это, в общем-то, ну, это вовсе не результат бедствий. Это результат,
то есть какое-то, может быть, отсечение сделать, да, по цифре, по сумме?
Я думаю, что да. Через какое-то время мы придем к этому и к тому, что будет очень жестко все делиться. Там малые предприниматели, они будут малыми только до определенных размеров. А если нет, то в таком случае они будут уже обязаны переходить в другую категорию. С другими требованиями, другим режимом. Ну, там... Становиться. Хотя это тоже не факт, потому что, например, Генри Форд, он не хотел акционироваться. Он говорил, а что, собственно говоря, мне мой завод акционировать.
Василий Георгиевич, увы, время заканчивается. Давайте на этом поставим точку с запятой, потому что тема действительно налогов очень такая болезненная, и для последний год показал ее болезненность для многих еще актуальнее. Другое дело, что действительно в информационном ключе вроде бы действительно верная инициатива может выглядеть не очень корректным местом, потому что год действительно принес очень много плохого, очень много бед. Василий Колташов, в эфире «Радио Спутник», Илья Харламов, спасибо. Алексей Красильников в студии. Илья, спасибо.